Радио «Спутник» в эфире, мы продолжаем. А Макрон готовит Карлу Третьему королевский бутерброд. Визит британского монарха, отложенный по причине народных волнений во Франции, начинается завтра. Карла и Камиллу будут кормить, поить, им кланяться. Откуда у французов, казалось бы, чтящих принципы республики, такое желание лебезить перед королевской четой? Будем разбираться прямо сейчас в эфире «Радио «Спутник» с журналистом Еленой Караевой. Елена, здравствуйте.
Приветствую вас, Алексей.
Елена, ну действительно, если в историю заглянуть, у Англии с Францией богатые взаимоотношения, причем такие, противоборствующие. И вот зачем сейчас Макрону, Карл, его визит, вот эта организация с лакеями, фрейлинами? Понимаем, что перспективы вкусного поесть в милом обществе – это неплохо, но ведь такого рода приезд и политическое значение прежде всего имеет. Так какой политический профит Макрон ищет?
А Макрон ищет новые пути для того, чтобы себя позиционировать как лидера Европы, потому что на Германию он уже махнул рукой, это вполне очевидно, а в Восточной и в Центральной Европе у него союзников по понятным причинам нет, а с Южной Европой, точнее с Италией, сейчас отношения у Франции довольно напряженные, потому что Франция не очень хочет принимать мигрантов.
Мигранты, да.
Да, очень очень не хочет принимать мигрантов, потому что все прекрасно понимают, что к чему в этой ситуации, поэтому Британия остается таким форпостом для Франции, для того, чтобы Франция могла хоть как-то, хромая на обе ноги, на Британию опереться. Ну, надежды юноши питают, Макрон еще молодой человек, так сказать, он вообще годится с точки зрения поколений
Карлу
Третьему. Сыновья.
Вы его так хорошо, сыновья. Хорошо. Я как-то немножечко занизил даже его возраст.
Да, нет, ну просто если посмотреть на даты рождения, то если бы там, это поколение отцов и детей сейчас в отношении как бы мужского дуэта. С точки зрения там женского дуэта Камилла и Брижит, ну, так сказать, они там рядом, да, а Макрона с Карлом, так сказать, отличает, ну, большая разница в возрасте. Так вот, дело в том, что Франция сейчас судорожно ищет, на кого бы ей опереться политически. И Британия, точнее, британский король, который, как нам долго жужжали в уши, он только царствует, он не правит, вот ни во что не вмешивается, ни во что не вмешивается и так далее. На самом деле, конечно, это не так. Потому что если мы посмотрим на хронологию визитов монарха, британского суверена во Францию, мы увидим странное обстоятельство, потому что, например, английский король Георг V, который приходится прадедушкой нынешнему монарху, приехал во Францию за несколько, это был апрель 1914 года, за несколько месяцев до начала Первой мировой войны. И, собственно, там тоже вкусно ели, замечательно пили, в этом мы не сомневаемся, но войну не то что не предотвратили, а наоборот, в общем, развязали, будем честны. И главным бенефициаром, если можно так сказать, в Европе, оказалась вовсе не Франция, которая была абсолютно разрушена после Первой мировой войны. Она потеряла очень много мужчин, так сказать, ну, большие потери населения, хотя она числится победителем. А бенефициаром, конечно, выступила Британия, потому что в Британии ничего не было разрушено, а Британия заявила о себе как о мощной милитаристской силе, а в Британии заработали фабрики еще раз по-новому. То есть решения, которые были приняты во время той встречи, они, видимо, оставили Францию, что называется, при своих интересах. А Британия в данной ситуации, в этой баталии выиграла. Выиграла она потому, что она очень четко распределила все свои очаги влияния. Франция чуть было не проиграла, но Франция плечо, как обычно, как только возникает экзистенциальная угроза существования Французской Республики, тут же подставляет Россия. Мы все это помним, как это было в 1914 году, в 1915, в 1916, а продолжать можно дольше. долго, сколько людей, сколько солдат потеряли российские военные во время наступления, в том числе в битве под Верденом. Та же ситуация сложилась уже чуть позже, через 24 года, в 1938 году. В мае посетил, нет, точнее, в июле посетил Францию Георг VI, уже дедушка, соответственно, отец Елизаветы II, уже дедушка короля сегодняшнего. А в сентябре, как мы знаем, был подписан Мюнхенский договор. И трудно исключать, что между этими событиями нет никакой связи.
Ну да, да.
Я выскажу предположение, что, собственно, судьбу договора как раз решали президент Франции тогдашний и британский монарх, потому что британцам было чрезвычайно выгодно умиротворение, как это было названо, Гитлера, потому что они и дальше могли развивать свою промышленность, править в колониях и вообще получать исключительно профиты. Вот. Ну, дальше мы можем говорить о том, что в 1957 году был визит, и Франция через год начала вывод войск из Алжира. Дальше мы можем говорить о том, что в 2004, когда Елизавета нанесла визит в Париж, а ровно через 9 месяцев начались волнения в пригородах парижских и вообще во Франции. А я думаю, что если суммировать, то можно с определенностью утверждать, что на самом деле ситуация, когда приезжает король, Франция это всегда грозит Ватерлоо. В той или иной степени, в меньшем масштабе, в большем масштабе, но в общем Франция всегда находится в состоянии проигравшей стороны.
А вот, кстати, Елена, а что есть ожидание, представление о том, какая будет повестка на встречах, потому что Франции есть и что сейчас решать, и есть ощутимые внешнеполитические, ну, как сказать, удары, которые страна понесла. Что сейчас конкретно могут решать с британцами, с королем, причем на уровне короля?
Да, король – это не только глава, ну, так сказать, Соединенного Королевства, не только глава государства, которое называется Соединенным Королевством. Мы не будем забывать, что король еще и возглавляет сообщество государств.
Да, британское содружество.
Британское содружество, совершенно верно. И там, например, Австралия, там, например, Океания. То есть Франция, не исключено, что Макрон, который тоже очень хочет утвердить Францию в Тихоокеанском регионе, будет на эту тему разговаривать с королем, потому что у Франции есть свои интересы в Тихоокеанском регионе. Более того, даже есть своя территория, которая называется Новая Каледония.
Да.
И Франция оттуда ни за что не хочет уходить, хотя, в общем, ее оттуда начинают гнать потихоньку. Там даже конституцию особую Франция хочет предложить этому архипелагу. Поэтому, конечно, Макрон будет, что называется, на дипломатическом языке температуру воды брать, чтобы понять, как именно ему дальше выстраивать внешнюю политику, потому что внешняя политика и Британии, и Франции, мы знаем, она империалистическая, она как была, так ею остается, она неоколониальная, она как была ею, так и остается, и поэтому эти два джентльмена будут, разумеется, разговаривать о зонах влияния не только в Европе и не только в Азии, но, конечно, в регионе таком далеком от обеих стран, как Тихий океан.
Елена, 3 минутки остается, но вместе с тем еще все-таки успею спросить, откуда вот, ну как это сказать, такой подход, такое отношение, такое поведение, такие okay, ожидания от этого визита, какие-то французские комплексы, что ли? Вообще известно, что все, что связано с событиями вокруг, внутри королевской семьи во Франции, подробнейшим образом освещается это, что это тоже что-то историческое, что-то традиционное, вот откуда-то из глубины веков. Или сегодня что-то тоже происходит, и непосредственно с Макроном тоже может быть связано.
А вы знаете, что исторически Франция смотрит на Британию снизу вверх. Вот это идет с момента проигрыша Наполеона при битве Ватерлоо, потому что, собственно, тогда, летом 1815 года, Франция перестала существовать как крупнейшая мировая держава. То есть Наполеону перебили хребет, а вместе с ней и всей Франции. И в Европе из таких держав осталась только Британия. И поэтому, конечно, у французов исторический комплекс зависти, назовем это простым русским словом, зависти по отношению к британцам. Потому что, во-первых, французы своего монарха казнили, а британцы, несмотря на казнь Карла I, сумели монархию, тем не менее, сохранить. Во-вторых, сколько французы не пыжатся, но в Британии живут материально люди, если брать на круг, если посмотреть на цифры, лучше. Банковский сектор, весь европейский, несмотря на Брекзит, по-прежнему находится в Британии, хотя в Париже прилагали колоссальные усилия, чтобы переманить к себе и банки, и страховые компании. И еще один важнейший фактор, не будем забывать, что дважды Британия помогала Франции, но в Первой мировой войне все-таки Франция тоже приложила усилия, а во Второй мировой войне Франция вообще ничего не делала, просто приехали англичане и американцы и начали ее освобождать. Не без помощи, не без поддержки Советского Союза, но нужно понимать, что французы палец о палец не ударили для того, чтобы свою собственную страну, подчеркиваю, свою собственную страну освободить. Это было сделано за них. И, конечно, от того, что есть кто-то, кто сильнее, кто более волевой, кто более четкий, кто более, кто мужественнее себя ведет на поле брани, конечно, у французов будут и дальше существовать многочисленные комплексы по отношению к британцам, как на бытовом уровне, так и на политическом, несомненно.
Слушайте, ну правда, вы уж извините за мемчик такой, который вспомню, но почему французы хорошо сдают на права, потому что они уверенно сдают город. Вот это вот даже шутка, которая сейчас гуляет, хотя, казалось бы, если посмотреть, у нее историческая очень серьезная подоплека. Елена, вам спасибо огромное за такое всестороннее освещение событий, которые происходят вокруг ожидаемого визита монарха, короля Великобритании во Францию. Елена Караева на радио «Спутник».